Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. У нас в гостях протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Сегодня, в первый день нового 2025 года, мне кажется, будет прекрасно, если мы ответим на вопросы, тем более, что в этот раз у нас как-то так подобрались больше вопросы от тех, кто только делают первые шаги в церкви. Поэтому, мне кажется, им, как никому, нужны наши ответы. Итак, здравствуйте, батюшка. Кому молиться при проблемах со зрением и при бессоннице? Спасибо вам за помощь.
Да, действительно, в Новый год, и, наверное, будет прекрасно начинать свою жизнь и планировать не только жизнь, скажем, такую жизнь вещественную, жизнь материальную, но и, конечно, жизнь духовную. Вот, поэтому вот очень хорошо понять, что мы молимся всегда прежде всего Господу. Потому что все, какие-то молитвы, которые мы располагаем все равно, приносим Ему. Первая помощница в этих молитвах, конечно же, Пресвятая Богородица, Матерь Божия. И далее пошло такое, скажем так, вот уже по иерархии. Это небесные силы, да, во главе с Архангелом Михаилом, в том числе наш ангел-хранитель. И это, конечно же, те святые имена, которых мы носим. Да, то есть святой, имя, которое мы носим, и святой, который нам особенно близок. Ну, по разным причинам. Где-то как-то вот случилось с ним и его узнать, с ним познакомиться, может быть, даже начинать строить с ним какую-то такую, выстраивать молитвенную связь. Поэтому специального какого-то святого нет назначенного на какой-то вид недуга. Хотя встречается и где-то в литературе, и говорят, что вот тот или иной святой помогает особенно, например, да, но это, я думаю, все-таки очень субъективно, да, поэтому если мы точно не ошибемся, если вот во всех наших проблемах будем молиться Господу, Матери Божией, ангелу-хранителю и святому, имя которого мы носим.
Здравствуйте, батюшка. Если в списке имен затерял несколько людей, которых хотелось помянуть особо, зная, что под этим именем именно они, а не другие люди с похожим именем, то можно ли записать их в этот список повторно, так, чтобы произносить их имена несколько раз? Ничего тут плохого нет, спасибо.
Ну, особо плохого ничего нет точно. Особо можно, да, например, или дважды помянуть, или даже более того, поминать человека, или же, например, с каким-то им объяснением, что ли, да. Богу объяснения не нужны, они нужны нам для нашего, как бы, такого понимания, о чем мы просим, да. То есть, поэтому мы можем, например, помолиться о болящем таком-то и, например, о тяжко болящем таком-то. Можем попросить вразумления к тому или иному нашему ближнему, который, вот, ну, как нам кажется, с нашей точки зрения, где-то в чем-то запутался, да, вот, а можем просто помолиться о здравии любого другого нашего близкого человека. Поэтому, опять же, Господь знает наперед, о чем мы просим, это нам известно, вот, и в данном случае не мы, получается, и спрашиваем у Господа чего-либо, ну, скажем так, что по нашей молитве что-то исправится, исполнится, да, а больше так, Господь вершит промыслительно, да, все делает, и мы в этом промысле можем участвовать своей молитвой. Господь сделает это без нас, но тогда и мы, как получается, вне игры. А вот если, скажем так, что-то тому или иному человеку как-то в чем-то полегчает, изменится, что-то поправится, это прежде всего от Господа. Но получается, если мы молились, то и наше участие в этом есть.
Благословите, отец Александр, как обидно, когда сделаешь помощь, отвечают злом, как это терпеть? Обижаются, что живу, внуков настраивают против меня. Я не выдерживаю и проклинаю. Благословила, живите и радуйтесь. Но взамен ненависть, обиды, неуважение, что же будет? Простите крик души.
Да, вы знаете, действительно очень сложно и тяжело это переживать. Очень сложно. Это какие-то есть общие к этому слова. Вот, но всегда в каждом случае это какой-то случай индивидуальный. У каждого какая-то вот именно вот своя особая боль. Вот, но все ж таки, так скажем, понимая, что этот случай не единичный, и что он уже не один и не два раза встречался где-то, вот в пастырской практике бывает, такая ситуация возникает, что тут можно посоветовать? Ну, вот есть такой очень интересный подход, когда ты делаешь что-то доброе, и вдруг на это доброе получаешь не доброе, а как раз обратное, то очень часто, зачастую, это свидетельство, что твое-то дело было как раз по-настоящему доброе. Представляете, да? То есть, вот что-то делаешь, какое-то доброе дело, и встречаешь препятствие. Более того, не просто препятствие, а какое-то даже и противодействие. Да, вот очень часто так бывает, что ты как раз на правильном пути. И оказывается, чтобы доброе дело сделать, надо, соответственно, ну вот как бы проявить настойчивость. В данном случае с внуками. Если нас к внукам пускают, значит, мы полностью на той, та делегация возможностей, которые нам дают родители, мы ее полностью используем. Но вот получается, что у нашей радиослушательницы, видимо, какой-то определенный конфликт, и мы видим, что вот какое-то противодействие. Что в этом случае можно и нужно делать? Конечно же, это молиться. Молиться за своих внуков. И это самое важное на самом деле. Не допустили нас до них. Ну да, конечно, это для нас больно, скорбно, обидно. Но молиться-то ведь нам никто не запрещает. И обращение к Богу в данном случае для наших внуков будет более даже важно, чем наше присутствие рядом с ним. Поэтому не надо расстраиваться, не надо отчаиваться, не надо, и тем более, конечно, какие-то вот выносить проклятия и такие вот это, недобрость, какую-то недобрость рожать в своем сердце. Нет, несмотря ни на что, вопреки тому, что вот мы видим, как раз говорить: «Помоги нам, Господь, да, пусть Бог будет с моими внуками, с моими детьми». Дети тоже нуждаются в молитве, да. Обязательно написать в помянник своих близких родственников, ну, в том числе и детей, и внуков, да, и этот помянник может быть даже не один раз в день с молитвой обращаться с этим помянником к Богу. Может быть, это делать утром и вечером, да, вот обязательно. Может быть, когда-то даже и в течение дня такое, что ли, как вот, ну, как вот выражается наша радиослушательница, такой крик души: «Господи, помилуй внуков моих! Господи, помоги нам! Господи, вразуми детей моих!» Вот и все. И тут нет места проклятиям и недобрым словам.
Здравствуйте. Такой вопрос. По молодости были накатывающие приступы уныния. Была ужасная апатия. Ничего не хотелось абсолютно, только плакать. Но слез не было. Не знаю, можно ли назвать депрессией. К специалистам не обращалась. Было такое раза 2-3 в разное время. Сейчас уже нет. Накатывала случайно и также уходила. В унынии собираюсь покаяться. Но знаете, возникали такие мысли. Интересно, а люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, что их на это двигает? Такое же уныние, а смогла бы я покончить жизнь самоубийством? Однако в моей голове всегда были слова бабушки: самоубийцы не попадают в рай, это большой грех. И всегда думала, что как бы ни было грустно, все пройдет, и жить я хочу. Никаких желаний, намерений не было, по крайней мере, не помню. Жизнь любила всегда. Но вот эти мысли, приходящие в момент уныния, даже вот не мысли, а скорее рассуждения о самоубийстве, что толкает людей на такое. Я вот думаю, нужно ли каяться о рассуждении, или я не желала и не пыталась.
Ну, думаю, что покаяться-то, может быть, разово-то и нужно, если это уж был такой эпизод в нашей жизни, да, то есть благо, что уныние не привело к отчаянию. Вот, видите, самое-то печальное, что уныние, оно может быть двух видов. Оно может быть уныние, которое ведет к раскаянию и покаянию, прекрасное уныние, ну, хорошее такое вполне, да, то есть человек, скажем так, обрел печаль, и эту печаль принес к Богу, и с Богом с этой печалью, в общем-то, разобрался. В общем-то, это одно из таких, что ли, путей к Богу. Вот, и очень плохо, когда, конечно же, уныние ведет человека к отчаянию, и он не вспоминает о Боге, да, или, может, как-то вспоминает, но до Бога не доходит по какой-то причине, и вот с этой всей своей ситуацией остается. Если человек болеет душевно, это одна ситуация, но мы видим, да, что в нашем случае это не так, вот, поэтому, скорее всего, все-таки я бы диагностировал так на расстоянии, если уж так позволите выразиться, да, вот именно отсутствие на тот момент достаточно достаточного, скажем так, божественного присутствия, да, и, ну, и посоветовать все-таки, да, помнить, что сердце, наша душа, она создана для общения с Богом, и когда этого общения не хватает, да, очень часто это выражается вот в таком состоянии печали, уныния, да, то есть сердце, просто душа вот именно зовет, обращается к Богу, то хочет Бога, чтобы Бог был, да, а человек по какой-то причине этого ему души-то не дает, и вот такая вот ситуация, она вот очень часто встречается, поэтому если мы из нее выходим, вот так вот, приходом к Богу, значит, все как хорошо, и, в общем-то, та задумка Господа, да, о нас, она вот исполнилась. Если же не приходим, то, ну, вот очень печально, да, то есть надо приходить к Богу. Человек Богом создан для радости и духовного веселья. И, естественно, когда мы этой радости, духовного веселья не обретаем, душа вот так вот скорбит, да, то есть дадим душе Бога, и все будет хорошо.
Дальше следующая слушательница задает 4 вопроса, давайте со всеми по очереди. Когда часто нужно читать Библию? Не будет ли грехом, если я 1-2 дня пропущу или прочитаю в вечернее время, а утром буду заниматься своими делами или отдыхать, или сериал смотреть, или еще что-нибудь? Честно, каждый день читать лень, и хочется заняться чем-то веселым. Может, нужно выработать схему, например, 6 дней не читаю, а в воскресенье тогда 3 главы. И что тогда делают люди, которые Библию уже прочитали? Не перечитывать же снова и снова, надоест ведь. Можно ли читать тогда, когда я захочу? Как я и раньше делала, а не бросать дела или отдых?
Ну, вы знаете, на самом деле, вот, наверное, еще нет такого человека, который бы Библию бы полностью изучил, и которому бы хватило даже разового или несколько разового прочтения Библии. Все-таки ведь мы понимаем, должны понимать, что Библия – закон Божий, Слово Божие, жизнь. Жизнь о вере, слово о вере, слово о жизни истинной, жизнь самого даже Бога, даже Христа, да, то есть Ветхий Завет, то, что было до Христа, Новый Завет, что было со Христом и после Христа. Вот, поэтому, ну, читать Библию, вряд ли оно должно быть скучно. Другое дело, что первое время, может быть, да, действительно, человек сталкивается с тем, что вот он, это такое длительное повествование, да. Почему, например, опытные духовники-то и советуют, может быть, не с Библии начинать, да, как таковой сначала, а, может быть, вначале все-таки начинать с Евангелия. И даже более того говорят, что первые 3 Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки, они для новоначального подходят как бы лучше и легче воспринимаются, потому что Евангелие от Иоанна уже достаточно такое глубокое, духовное, он его, скажем, писал, когда уже другие Евангелия были написаны, подытоживал все, да, и там, конечно, более такой духовный, что ли, опыт, вот именно человека, апостола, церкви, вот, и такое вот обращение к Богу, такое уже такое более взрослое, осознанное такое. Вот. Поэтому первые 3 Евангелия очень советуют, особенно на первом этапе. Вот. Что касается всей Библии, хорошо и замечательно, если человек ее все-таки прочитывает, ну, хотя бы раз. Да? Вот. Если же есть затруднения, то, ну, как вариант прочитать, может быть, Библию в издании так называемой детской Библии, да, то есть там основные, самые-самые основные моменты сообщены. Если человек прочитает даже детскую Библию, то у него уже какое-то понятие будет, да. Закон Божий, очень, считаю, неплохо было бы прочитать, да, там, в общем, основные знания, правила церкви, догматические, значит, основные законы, значит, все вот дано, ну, вот, может быть, конечно, не так глубоко и не так, может быть, если мы бы стали изучать догматику уже в каких-то других у святых отцов и, скажем так, по каким-то догматическим учебникам, но, тем не менее, вот именно первое приближение достаточно хорошее и вполне на первом этапе достаточное. Вот там также и кратко изложена Библия, да, то есть Ветхий Завет, Новый Завет, вот, поэтому, вот, закон Божий-то, вот, наверное, было бы прочитать важное и нужно, даже, может быть, так это и разделить, да, то есть главу закона Божьего и, скажем, Евангелие читать вот так вот, да, а потом постепенно уже, когда хочется узнать чего-то больше, более глубоко, тогда уже обращаться и, может быть, к Библии. Видите, все-таки Библия – это больше такой учебник, или, скажем так, такой книга для такого уже, ну, такая-то уже более такая специальная, что ли, да, для человека, который вот такой, ну, специалист уже духовной жизни, да, это изучает уже более-более глубоко, более качественно, да, вот. На первом этапе это очень бывает сложно, просто сложно, то есть очень-очень огромное количество людей начинало читать Библию, но вот, к сожалению, заканчивали где-то ее вот на первых порах. Но это действительно тот текст, который, во-первых, он не сразу же начинает какую-то общую картину показывать человеку, да, вот, потом многие вещи, которые воспринимаются нами сегодня, из сегодняшнего времени, то, что происходило тогда, ну, так вот не всегда однозначно, да, то есть говорят, что как-то там и очень много сражений, войн, да, то что такое за такая духовная книга, да, когда все о войне, да, о войне, о завоеваниях каких-то, да, о каких-то там, ну, и предательствах, и продажи там вот Иосифа продают, например, в рабство, братья собственные, да, да что такое это, да что за книга такая, да. И вот бывает, например, немножко так сложновато человеку-то, который еще не особо вот специалист этого, именно христианства, вот это все как-то вот это в общую картину вот увязать, связать и вот и воспринимать. Вот, поэтому как читать Библию? Ну, тут вот, конечно, однозначно ты и не скажешь, да. Ну, с утра-то вот, я, мне представляется, почему-то всегда представлялось лучше. Ну, вот, такое было всегда ощущение, что если человек с утра все-таки начинает с молитвы, и, может быть, с чтения, если не Библии, то Евангелия, то его душа, которая после сна, да, воспряла, вот она так вот на весь день заряжается этим, да, и в целый день, в общем-то, этим, ну, получается, так или иначе живет, этой духовной пищей. И даже ведь, ну, не секрет, что какие-то состояния души у нас бывают разные, и, например, человеку, ну, вот, скажем, какие-то пытаются в сердце человеческое проникнуть какие-то грехи, какие-то помыслы и так далее, да, то есть, ну, и все-таки вот молитва, душевное такое духовное чтение, оно очень хорошо душу защищает, оберегает, да, то есть, по крайней мере, у души есть вот этот вот, что ли, как бы, такая энергия для сопротивления, да, и совсем другое дело, когда мы с утра навалились, душу напитали делами мирскими, вот, такими, какой-то такой окружающей проблематикой. Ну, и, конечно, потом взяться за что-то, вот, бывает очень сложно, да, откладывается, откладывается, одно навалится, другое подходит, третье, четвертое, да, уж с утра уж это все сделать, вот, и целый день этим, так скажем, питаться, да, а уже вечером подытожить, если есть, так скажем, возможность, да, или есть правило, опять же, почитать Евангелие и, конечно же, вечернее правило.
Грех ли есть продукты, содержания, в которых есть кровь животных случайно, например, не дожарилось мясо, я могла случайно съесть, хотя избегала крови.
Да, для Ветхого Завета были такие особые запреты, да, то есть считалось, что душа животного находится в крови, вот специально кровь сливают, и поэтому, если вдруг что-то вот попадало, да, то есть это считалось достаточно таким тяжелым каким-то и препятствием, прегрешением, да, то есть все-таки сейчас мы на это смотрим несколько под другим углом зрения, да, то есть мы употребляем в пищу, значит, пищу животного происхождения, вот, и, ну, если что-то там уж случилось, какой-то кулинарный недосмотр, да, то есть не думаю, что это будет вот каким-то таким вот тяжелым грехом или каким-то препятствием к общению с Богом, да, то есть, ну, как правило, человеку вот, ну, если другое дело, если, например, кровь в человеке начинает что-то возбуждать, да, какое-то такое вот, ну, не знаю, такое злость появляется, да, может быть, какая-то жажда, уж простите, не знаю, может, такое-нибудь жажда крови Божьего, да, что человеку хочется какое-то что-то сделать, с кем-то там, не знаю, подраться, что-то еще, ну, тут надо понимать, да, может попытаться поэкспериментировать и связать, нет ли вот то, что я это вижу, ну, бывает такая, да, то есть визуальная картиночка, да, или, может, принятие как-то действует на человека, вполне может допустить, да, опять же, это очень индивидуально и ни в коем случае не для всех, да, то есть, ну, вот так вот может человек возбуждаться уже, да, где-то может какое-то нездоровье иметь душевное, да, и это как-то на него может влиять, вот, ну, а так, я говорю еще раз, и вот эти какие-то кулинарные недосмотры по обработке пищи, да, вот, ну, в общем-то, как не должны они вот, считаться препятствием к общению с Богом, с грехом и так далее.
Прогуливать уроки или уходить с работы раньше времени – это грех, а если работа закончена, и начальство твое знает, что ты уходишь?
Если не то, видите, одно дело, если знает и, ну, не может воспрепятствовать, они бы, начальство бы и воспрепятствовало, да, ну вот, скажем так, не имеют таких возможностей, таких рычагов, бывают такие работы, да, потому что если начальство действительно есть договоренность, скажем так, уходить раньше, да, то есть и начальство это одобряет, да, допускает и разрешает туда. Вот с уроками сложнее, да, то есть прогуливать, само слово прогуливать, да, вот это вот такое уже, ну, вполне-вполне уже, может быть, можно оформить и в грех. Вот, потому что, ну, вот прогуливать руки, скажем, пропустить по причине какой-либо, да, такой достаточно основательной, да, бывает болезнь или еще какие-то...
Соревнования, вот, выступления.
Выступления, да, но это, как правило, разрешение на это да. получается, и тут уже понятно, что человек потом в надежде, да, что тот материал, который на уроке будет, да, его каким-то образом подучить, выучить, и, соответственно, не, чтобы этот пропуск как-то не влиял на багаж знаний человека, вот, ну, а прогуливать, конечно, это не очень хорошо или очень нехорошо.
Нужно ли мне каяться, если я в детстве играла с друзьями в гипноз, в шутку?
Ну, и вот такое, в таком случае, вы знаете, разово, когда мы, так скажем так, готовимся к так называемой генеральной исповеди, то, наверное, упомянуть это можно. Если же бывает так, бывает грех, он снова как-то возвращается, беспокоит, напоминает человеку, да он вроде в нем каялся и говорил уже на исповеди, а вот он как-то вот снова о себе напоминает, ну, тогда, может быть, еще раз можно сказать. Так постоянно, каждый раз вот подходить и вот каяться, например, ходят люди в одном и том же грехе, который был уже, да, и который человек исправил, которого уже нет, и в котором он каялся, он снова называет. То есть тут возникает такое недоумение. Человек не готовится, может, к исповеди, и просто так вот для проформы подходит, да, вот это сказал, как будто бы, да, как такое вот разрешение такое для причастию получить, да, то есть, ну, так, может, и не надо. Разрешение-то причастию можно, если действительно человек, ну, скажем так, в относительно ровном состоянии находится, он просто подходит и благословляется священника, батюшка, вот все хорошо, все, слава Богу, да, благословите, к причастию готовится, да, готовится, и тут большего-то чего-то, может, порой бывает и не надо, вот. А лишь бы что-то сказать и повторить то, что уже тебя не беспокоит, и уже чего в твоей жизни нет, так вот это будет, наверное, уже излишне и неправильно.
И, наверное, последний вопрос на сегодняшнюю передачу. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, можно ли на главный экран телефона установить изображение, иконку с Пресвятой Богородицей и младенцем или с другим святым? Спасибо за ваш ответ.
Ну, вот вы знаете, по-разному можно ответить. Да? Можно сказать и да, и нет. Все-таки, скажем так, на современных телефонах, так называемые уж мы называем эти вот значки, которые, да, называем их иконками, хотя это будет не всем правильно, да, то есть для нас икона – это все-таки образ Божий, Пресвятой Богородицы Святого, но вот все-таки вот эти изображения, и когда на иконе будут вот эти вот изображения, и мы будем их пальчиком постоянно так или иначе тыкать, да, ну, не очень хорошо, то есть как-то вот тыкать на Матерь Божию, на младенца, на Бога младенца, да, там где-то вот, ну, пальцем все-таки как-то это может немножко настораживать, как минимум, да, и вызывать какие-то, может быть, не совсем такие, что такое, может, привыкание какое-то, да, к святости и так далее. Вот. Теоретически красиво и хорошо, да, и то есть всегда перед нами икона, вот в этом смысле, да. Но тогда надо посмотреть, чтобы, может быть, когда мы вот какой-то выбор тех или иных программ производим, да, чтобы мы их производили, может быть, не с главного экрана, да, может, куда-то уходить, перелистывать его, да, и уже где-то в другом месте, где уже фон будет, ну, более нейтральный. Вот в этом смысле, да, надо обязательно посмотреть и как-то, может быть, даже внутри себя с этим согласиться, да, что вот, ну, вот на икону Пресвятой Богородицы пальцем там, да, как-то вот постоянно время от времени тыкать, да, это будет, наверное, не очень хорошо.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, всех с наступившим Новым годом. Готовимся к радостному празднику Рождества Христова. Помогай всем, Господь.